Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. Конституционный суд России обратится к делу об убийстве 6 жителей Чечни. Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет о ядерной программе Ирана. Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии. Конституционный суд России приступает к рассмотрению вопроса о законности проведения судебного процесса по так называемому делу Ульмана без участия присяжных из Чечни. Запрос в суд подали президент Чечни Алу Алханов и жительница республики Кока Тубурова. В январе 2002 года у селения Дай Шатойского района Чечни четверо военнослужащих застрелили 6 местных жителей. Северокавказский военный суд уже дважды выносил подсудимым оправдательный приговор. Новое рассмотрение дела отложено до решения Конституционного суда. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чахкиев. В понедельник вечером неизвестные посадили его в машину, угрожая оружием, и увезли. Магомед Чахкиев возглавляет в парламенте комиссию по аграрной политике. Он тесть президента Ингушетии Мурата Дзядикова и прокурора республики. Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея. В документе подчеркивается, что Иран в течение 3 лет тормозит попытки экспертов разобраться в его ядерных исследованиях. 6 марта на заседании руководства МАГАТЭ будет решаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Российский МИД рассчитывает, что переговоры с Ираном по его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя визит главы Росатома Сергея Кириенко в Иран. Вернувшись в понедельник из Тегерана, Кириенко подтвердил договоренность о продолжении переговоров.
Должна быть проделана еще большая работа, и мы договорились о том, что переговоры будут продолжены в Москве в самое ближайшее время. Переговоры – это непростая работа, сложная. Но еще раз хочу сказать, что убежден, что дипломатическое решение возможно.
Сказал Сергей Кириенко. В Ставропольском крае на 2 птицефермах обнаружен опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
По данным исследований Владимирской вирусологической лаборатории, в биопробах павшей домашней птицы в Кисловодске и в Изобильнинском районе края обнаружен вирус H5N1. Кроме того, в фермерском хозяйстве Богатыревка Изобильнинского района края у погибших пернатых выявлен не только птичий грипп, но и ряд других заболеваний, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора. Вместе с тем, на одной из частных птицефабрик села Надежда Шпаковского района края, где биопробы были взяты неделю назад, диагноз птичий грипп не подтвердился. Лабораторные исследования выявили здесь геном вируса птичьего гриппа H5, однако сам вирус обнаружен не был. Причиной падежа птицы здесь стали пастереллез и колебактериоз. Под наблюдением ветеринаров находится небольшое частное хозяйство в Нефтекумском районе Ставропольского края на границе с Дагестаном. По мнению специалистов, птичий грипп здесь маловероятен, поскольку падеж птицы прекратился больше недели назад. В ближайшее время специалистами краевого Россельхознадзора будет принято решение о мерах по предотвращению распространения вируса. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. Выступая в столице Йемена, Сане, Аббас подчеркнул, что такие предположения беспочвены. Палестинский лидер отметил, что был избран народом и намерен выполнить свою предвыборную программу. В воскресенье в интервью британскому телеканалу Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если новое правительство, сформированное Хамасом, заблокирует мирные переговоры с Израилем. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт высказался за то, чтобы Аббас оставался на своем посту. Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис, говорит член руководства ЕС Бенито Ферреро-Вальнер.
Я уже объявила, что мы выделяем весьма значительную помощь палестинцам на их основные нужды и на поддержку нынешнего правительства, пока к власти не пришло новое, так сказать, на переходный период. В общей сложности мы выделяем на эти цели 120 миллионов евро.
Сказала член Еврокомиссии Бенито Ферреро-Вальнер. В Ираке возобновляется суд над бывшим диктатором Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых также 7 его соратников. Все они обвиняются в убийстве 148 человек в деревне Дуджайль в 1982 году. В понедельник адвокат Саддама сказал, что его подзащитный завершил голодовку. По некоторым сообщениям, экс-диктатор прекратил принимать пищу 2 недели назад в знак протеста против судебной процедуры. Заключенные, поднявшие мятеж в кабульской тюрьме, согласились передать властям убитых и раненых. Об этом сообщил агентству «Франс Пресс» заместитель министра юстиции Афганистана Мохаммад Касим Хашимзай. Основной контингент заключенных в кабульской тюрьме особого режима – талибы и члены Аль-Каиды. Восставшие захватили и женский блок, но, по словам Хашимзая, согласились отпустить заключенных женщин и находящихся с ними детей. Тюрьма окружена войсками, переговоры с мятежниками продолжаются.
Радио «Свобода», новости.
В Узбекистане освобожден из тюрьмы корреспондент «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Насир Закиров. Вот что он рассказал в интервью нашей радиостанции.
«Меня не били, надо мной не издевались ни при аресте, ни в тюрьме. С такими людьми, как я, они обращаются по-другому. В то же время, когда находишься в тюрьме, чувствуешь себя в полной изоляции. Ты лишен любой информации о семье и близких. Я очень беспокоился за моих коллег и родных, но не смог получить никаких известий».
Закиров был арестован в августе прошлого года в узбекском городе Наманган и после закрытого судебного процесса без адвокатов и свидетелей отправлен в тюрьму. Ранее Закиров неоднократно вызывался в милицию за репортажи о майских событиях в Андижане. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Венгрию. Как сообщил агентство ТАСС, помощник президента Сергей Приходько, планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе меморандума об экономическом сотрудничестве. Стороны также подпишут межправительственное соглашение о реструктуризации долга бывшего СССР в Венгрии, составляющего около 30 миллионов долларов. Напомню главные новости к этому часу. Конституционный суд России обратится сегодня к делу об убийстве 6 мирных жителей Чечни. Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет о ядерной программе Ирана. Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии.
С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. Прогноз погоды на 28 февраля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге возможен снег, температура воздуха -1, -3. В Москве облачно, около -13. В Санкт-Петербурге сегодня, 28 февраля, ясно, температура воздуха -7. В Москве 5:07, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 28 февраля. Справочник о том, как выжить в современном обществе детям-сиротам, написан в Екатеринбурге. Он называется «Сделаю сам». Через 15 минут в екатеринбургской студии встречаем автора справочника и президента негосударственного образовательного учреждения Академии человека «Леонид» Валерия Докучаева. Пока к другим темам. Закон, который устроил бы российские театры, еще не принят, а вот жесткие требования нового бюджетного кодекса с нового года обязательны для всех без разбора учреждений культуры, будь то маленький и небогатый провинциальный театр или благополучный столичный. Об этой и других проблемах театров пойдет речь на 2-м Всероссийском театральном форуме. С подробностями Лилия Пальвилева.
Нынешней весной в Москве пройдет 2-й Всероссийский театральный форум под названием «Театр. Время перемен». При этом перемены, произошедшие недавно в финансовой сфере, в оргкомитете форума называют катастрофическими. Как заявил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, творческая жизнь организации культуры практически парализована под жестким прессом финансовых служб. При этом и Калягин, и другие участники оргкомитета осознают, реформа необходима, говорит один из самых блестящих театроведов страны Анатолий Смелянский.
Мы осуществили в 20 веке огромную систему государственных театров. Мы развиваем экстенсивно это сельское хозяйство. Одно время это развивалось за счет того, что в либеральные относительно годы второй половины 80-х годов хочешь быть театром, ну давай, поможем. Сейчас, конечно, получить государственный статус, государственные деньги практически невозможно или очень и очень трудно. Но тем не менее эта система сложилась, и мы не знаем, куда ее двигать дальше.
Большие надежды возлагались на закон об автономных учреждениях, но он мало того, что до сих пор не принят. В документ вносятся бесконечные изменения, о которых театральные деятели узнают в последнюю очередь.
На последнем нашем заседании, которое было осенью у президента, мы тогда приняли какую-то последнюю уже форму. Там участвуют музейщики, там участвуют библиотекари. То есть, когда ты понимаешь, что ты не один, и рядом с тобой существует огромное количество учреждений культуры, которые так или иначе хотят понять, каково их будущее в системе капитализма, который неожиданно пришел в нашу страну. В том последнем варианте закона об автономном учреждении мы как-то все возликовали, потому что основные препоны, основные проблемы ушли, и нам казалось, что это вот-вот внесут в правительство, но вот не внесли.
Закон, который устроил бы многие театры, еще не принят. А вот жесткие требования нового бюджетного кодекса, обязательные для всех без разбора учреждений культуры, будь то маленький небогатый провинциальный театр или благополучный столичный. Закон об автономных учреждениях должен предоставить театрам выбор, оставаться ли им бюджетными структурами или стать относительно независимыми, при этом самим распоряжаться своими доходами от продажи билетов, программок, сдачи помещений в аренду и меценатской поддержки. До 2006 года распоряжаться могли все. Сейчас эти доходы поступают в общий котел под названием казначейство, которое перераспределяет полученное на свое усмотрение. И вот результат. Финансовые поступления во всех без исключения театрах резко сократились. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала жителей Екатеринбурга, какой российский театр вы считаете лучшим?
Ну, я не была ни в Москве, ни в Петербурге, поэтому я не знаю, не могу сравнить. А в городе у нас мне очень нравится оперный театр. Там атмосфера очень такая хорошая. И нравится театр мускомедия. В театре драме, кстати, очень уютно тоже. Кто-то там сказал, что вот хороший спектакль, покупаю билеты, иду. Афиши читаю, смотрю рекламки. Вот хоп, посмотрела, о, наверное, интересно, дай-ка куплю билет.
Мне нравится мускомедия наша. Раз в год. Жена увлекает. А так бы в момент не пошел бы.
Мне вообще драмтеатр больше нравится. Ну, только я только в нашем была. Больше я не знаю.
Ну, вообще, конечно, обожала московские театры. Очень сильно. Театр сатиры любила. МХАТ просто великолепный. И, естественно, большой театр. Ну, во-первых, актеры. Во-вторых, обстановка в театре сама, вот, понимаете, впечатляла. То есть приходишь, как действительно куда-то окунаешься в мир, обо всем забываешь.
В театре давно не был. О, времени вообще нисколько нет. Ну, я в мускомедию как-то ходил.
Я не сужу, какой театр. Мне нравится, когда спектакль, он наполнен, выходишь чем-то наполненный. Очищение какое-то. Я терпеть не могу ни пошлости, ни какой-то фальши. Вот это коробит.
Я не так часто хожу. А так-то интересно и сюда сходить, туда. В любой театр. Почему бы и нет? А потом уже, когда что ближе, по душе будет.
В основном ходили в драму, в музыкальную комедию. Нравилось очень. Для меня театр это было что-то вот. Идешь, люди нарядные, значит, смотришь спектакль, хотя его, может быть, 100 раз уже смотрел. Просто сама обстановка. Отдыхаешь душой.
Наверное, Таганка традиционно. Да, я очень люблю театр, но чаще, чем 4-5 раз в год не получается.
Я люблю наш драмтеатр. Я обожаю.
Наверное, потому что, во-первых, постановки очень достаточно интересные. А во-вторых, просто очень интересный актерский состав сам по себе. Сам актер по себе индивидуальный. И вот этот вот букет, актерские букеты, составляют, наверное, то, что интересно посмотреть любому, кто ходит туда, в этот драмтеатр.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, какой российский театр они считают лучшим. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. В «Коммерсанте» развитие конфликта, который разгорелся еще в январе между собственниками Челябинской Роспечати и мэрией города. Газета напоминает, что горадминистрация еще в прошлом месяце попыталась на основании окончания срока аренды снести киоски Роспечати в угоду близкой себе сети распространения прессы. Нынче сотрудники Роспечати начали кампанию по отзыву главы Челябинска Михаила Юревича. В мэрии Челябинска изданию рассказали, что такого закона нет, а Роспечать действует в интересах своего бизнеса. «Проходите мимо игровых автоматов», призывает областная газета, приводя недавний случай в Риже, где пенсионерка проиграла 6000 рублей. На Западе, пишет издание, который с лихвой хватил плодов игры, отношения между азартным бизнесом, государством и гражданами давно четко определены. В отличие от России, где эта сфера почти никак не регулируется государством и практически нет докторов, способных излечить людей от игровой зависимости. Да и самих страдающих болезненным азартом никто не считал, заключает областная газета. Государство должно быть обеспокоено проблемой лудомании и зависимости от игры, уверена автор публикации Наталья Подкорыстова. Закрытого.
Это разрушает личность. То есть как алкоголизм разрушает личность, мы просто видим, да, человек пьет, он разрушает личность. А когда люди уже просто, вот, подая в азарт уже, вот, и можно ставить диагноз лудомания, то это вообще угроза генофонду, по сути, своей.
В редкий день не услышишь чиновничью мантру: в коммуналке не хватает денег, поэтому все разваливается. В пользу бедной, в кавычках, ЖКХ принято доить строителей, пишет эксперт. Они прокладывают инженерные сети и бесплатно передают коммунальщикам объекты, инвестируя в основные фонды чужой им отрасли миллиарды рублей. Конфликт строителей и коммунальщиков назрел, а оплачивают его граждане, причем дважды, покупая квадратные метры с заложенными в них тратами на чужие трубы и оплачивая, собственно, коммунальные услуги, ведь в тарифы также заложены расходы на новые трубы. Лидером неофициальных доходов Свердловской госавтоинспекции по-прежнему остается выдача спецномеров, об этом читаем в «Комсомолке». Но уголовный кодекс и с этим в отношении начальника ГИБДД региона Юрия Демина не применялся ни разу, утверждает «Комсомольская правда». За 12 лет ему было вынесено 11 выговоров и предупреждение о неполном служебном соответствии. Вскоре оно было снято, а сам Демин в тот же день представлен к званию полковник милиции, недоумевает «Комсомолка». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России проверяет законность судебного процесса по делу Ульмана. В Назрани похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чахкиев. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России. МАГАТЭ не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Президент России Владимир Путин начинает визит в Венгрию. Президент США Джордж Буш встретился с женами двух граждан Белоруссии, пропавших без вести. На севере Испании, в стране басков, при взрыве ранен полицейский. В Ираке возобновляется суд над Саддамом Хусейном. Два заместителя мэра Якутска арестованы по обвинению в получении взятки. Парламент Сербии единодушно проголосовал против независимости краю Косово. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс российского рубля с 28 февраля 28 рублей 11 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 33 копейки за евро. Сегодня, 28 февраля, в 10 часов по московскому времени, после выпуска новостей на радио «Свобода», время политики. Ведущий Михаил Соколов. В этом выпуске программы Михаил Касьянов бросил вызов Кремлю. В Орле пытаются создать оппозицию режиму Егора Строева. Калининград предвыборный, новый губернатор Георгий Боус и его критики. Сегодня, в 10 часов по московскому времени, после выпуска новостей на радио «Свобода», время политики. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». 700 тысяч несовершеннолетних жителей России официально являются сиротами. Каждый год без родителей остаются еще 100 тысяч детей. По закону выпускник интернатного учреждения остается под опекой государства до 23 лет. О том, как помогают устроиться в жизни вышедшим из детского дома или интерната в Екатеринбурге, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Каждый год в самостоятельную жизнь выходит несколько десятков 16-17-летних выпускников екатеринбургских интернатов. Учреждения государственного воспитания не могут привить им элементарные для семейных детей навыки – научить стирать, гладить, готовить, делать уборку, принимать гостей и даже тратить деньги, сетует социальный работник со стажем Зоя Партина.
Они не адаптированы к окружающей жизни, не готовы к трудностям, к тому, что надо бороться для того, чтобы занять достойное место в этой жизни.
Выпускниками интернатов должны заниматься федеральные бюджет и бюджет региона, но они денег не выделяли. Так, 9 лет назад в Екатеринбурге появилась программа «Дети-сироты». Муниципалитет ищет им жилье, помогает выучиться, выплачивает минимальное пособие. Главное – это жилье, ведь без прописки сложно и найти работу, и попасть к врачу. Только за первые 7 лет действия программы квартиры и комнаты получили 463 человека. Очередь не иссякает. Начальник отдела по жилищной политике одного из районов Екатеринбурга Владимир Коленков особенно гордится тем, что сиротам есть где жить и до получения прописки.
Мы их устраиваем в общежитии, договариваемся так, что сироты живут компактно и вместе.
Обычно дети-сироты получают комнату или квартиру из так называемого освобожденного вторичного фонда. Это жилье тех, кто умер или пропал. Но сейчас уже 70% квартир приватизировано, так что находить жилье все труднее. Елена Ахмедшина с сыном, прежде чем получила ордер на двухкомнатную квартиру, долго жила где придется – в общежитии, у друзей, у дальних родственников.
Я одна из всего выпуска детдома поступила в ВУЗ, причем на рекламщика я училась в Москве. Просто поняла, что
что если сама не буду добиваться чего-то, то ничего не получу. Это такое счастье, свое жилье иметь, свое собственное. Я даже уже подумала, какой там линолеум будет.
Программа «Дети-сироты» работает успешно, считают в администрации Екатеринбурга. Но с одной проблемой справиться все-таки не могут. По статистике, около половины детей-сирот после получения жилья теряют его из-за своей неприспособленности к жизни. А по закону квартиру можно получить бесплатно только один раз. Поэтому социальные работники выступают за то, чтобы заранее прививать сиротам семейные ценности и навыки. Детей сейчас стараются устроить пусть в приемную, но все же семью. Сейчас на учете в органах опеки Екатеринбурга состоят более 3500 детей. 112 из них живут в приемных семьях, около 1000 в специальных учреждениях, а 2500, то есть 80%, воспитываются в семьях родственников. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Валерий Докучаев, президент негосударственного образовательного учреждения Академии человека «Ланит» и автор книги «Сделаю сам», сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Валерий Васильевич.
Доброе утро.
Не только книга была «Сделаю сам», еще был проект «Профилактика бедности». Что было сначала, книга или проект? Или одно из другого вытекало?
Ну, сначала, конечно, был проект. Затем этот проект финансировала администрация города Екатеринбурга. А после этого уже началась работа мастерских, которые называются «Сделаю сам». И из этих мастерских уже вытекала книга «Сделаю сам». То есть путеводитель, фактически карманный путеводитель для выпускников 9 классов.
В чем его суть? Какова задача, точнее, этого путеводителя?
Ну, путеводитель сам по себе задает... Ну, хотя бы ориентир, что может сирота. Социальный сирота ли, чистый сирота. Этот ориентир задают несколько фигур, которые открывают этот путеводитель. Фигуры достаточно значимые, и, следовательно, у сироты возникает ощущение, что и он может так.
Это уже подробности, а все-таки вот задача, задача этого путеводителя. Зачем вы его делали?
Ну, собственно говоря, для того, чтобы социализировать сироту.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Валерий Докучаев, автор книги «Сделаю сам». Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Способна ли книга помочь в сложной жизненной ситуации? И были ли в вашей жизни такие случаи? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33. В Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Валерий Васильевич, давайте к проекту вернемся. «Профилактика бедности». Как он проходил, где проходил и что это было такое?
Проект осуществляется уже в течение 2 лет на базе 18-й коррекционной школы Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. И работали мы с детьми, которые являлись учениками 8 класса, теперь они 9 класс, выпускники. Ну и проект состоял из набора мастерских, которые назывались «Сделай сам». В этих мастерских отрабатывались различные житейские ситуации, а затем на базе этого вызревал путеводитель, справочник «Сделаю сам», который выпускник 9 класса, по формату он такой справочник, что его кладется в карман, он кладет его в карман, выходит в социум, и там у него находится справка обо всех службах, которые ему могут помочь, обо всех учебных заведениях, которые могут его принять, о том, как приготовить еду, если у тебя нет холодильника из подручных материалов и дешево, как сделать самому бюджет, потому что выяснилось, социальные сироты не понимают, как обращаться с деньгами. Мы сделали 2 бюджета, один на 1500, как прожить в месяц, и другой, ну, сколько можно вообще, говоря, чтобы прожить более-менее.
Ну, 1500, он совсем фантастически выглядит. Там, например, на аренду жилья, на оплату жилья заложено 300, ну вот сколько-то, чуть больше 300 рублей. И килограмм мяса на месяц предусмотрен.
Там не надо забывать, что есть еще справка, которая говорит о том, что если тебе негде жить, то ты можешь устроиться на такую службу работать, где тебе дадут жилье.
А вообще, я с увлечением прочитала этот путеводитель, но у меня сложилось впечатление, что он написан как будто для инопланетян. Такое ощущение, что потенциальный читатель этого справочника вообще не ориентируется в жизни. Они вот действительно такие... выпускники интернатов.
Дело в том, что у нас государство, взяв заботу над такими детьми, ввело такие меры техники безопасности, что ребенок не имеет права даже сам вбить гвоздь. И поэтому, когда он выходит после 9 класса, выходит из-под опеки государства, то он не социализирован. Вот поэтому они уходят, разными путями уходят из активной жизни. Поэтому, когда в наших мастерских они все делали своими руками, шили, забивали, готовили еду, делали бюджет, покупали, то навык, который они получили, совершенно точно пригодится им сразу же после выхода. Это и сейчас видно.
А еще в путеводителе есть такие интересные страницы, где рассказывается, в чем нужно ходить в театр, в филармонию, как нужно вести себя в библиотеке, какие слова нужно сказать, когда пришел в гости. Это тоже востребовано выпускниками интернатов?
Естественно. Они же ведь у нас группа была смешанная, мальчики и девочки. Угу. И поэтому вот на этой, можно сказать, сексуальной энергии, которая их стягивает в этот момент, мы как раз и играли. То есть вот на этих позывах, порывах мальчику хочется одеться получше, выглядеть получше, сделать получше, девочке, соответственно, тоже. И вот, используя этот мотив, мы показывали им, что, выходя в социум, там-то можно делать так-то, так-то. То есть они это прекрасно понимают.
Какова дальнейшая судьба и проекта «Профилактика бедности» и «Путеводителя сделаю сам»?
Ну, путеводитель будет раздаваться выпускникам 9 классов. Поскольку масштаб напечатанного незначительный, то это будет выдано 18-й коррекционной школе. А остальной материал будет сдан в администрацию города Екатеринбурга. А вообще-то мы хотели в перспективе сделать такую площадку в 18-й коррекционной школе по подготовке преподавателей. Учебную площадку для России. Но поскольку нет финансирования никакого, то этот вопрос пока стоит.
А почему нет финансирования?
А некому. Это ведь был грант. Грант, он чем отличается? Отработали, деньги кончились, все завершилось.
А это был зарубежный грант или российский?
Это, насколько я понимаю, вот мы уже второй грант такой выигрываем. Это совместная Англии и администрации города Екатеринбурга. Вот первый на этой площадке мы делали для преподавателей. Мы сначала преподавателей готовили. Это англичане финансировали. А с детьми, когда мы работали уже с этими преподавателями, это уже администрация города финансировала.
И не получается дальнейшее финансирование найти.
А никто не горит желанием?
Почему никто не горит желанием? Мне просто интересно, в интернатах есть программы, которые сходны с вашей, которые решают вот такие же задачи?
Да дело в том, что в этом направлении ведь работает очень много народу, в том числе и энтузиастов. Мы просто вот такой угол разворота посмотрели. Ну и для его развития нужно финансирование. Вот. Энтузиастов нет, которые бы... Те преподаватели, которые на местах, они и так по 18 часов работают по своим программам.
То есть, скорее всего, путеводитель «Сделаю сам» так и останется выпущенным тиражом. Какой у него тираж?
500 экземпляров.
500 экземпляров. То есть, скоро это будет библиографическая редкость.
Ну, во всяком случае, есть уже заявка из Ненецкого автономного округа, где мы работаем, есть заявка из Челябинска, где мы тоже работаем. Они намерены в этот путеводитель просто вставить странички с номерами живыми телефонов, mm-hmm. куда можно обратиться, характерными для данной местности. А саму книжечку переиздать и использовать. Вот такие.
Но все равно большинство слушателей «Радио Свобода» вряд ли когда-нибудь увидит этот путеводитель, поэтому давайте расскажем о его структуре. Очень интересно построен на самом деле. Вот.
Ну, он открывается... Открывает его три реперных фигуры. То есть это губернатор Свердловской области Эдуард Аргатович Россель. Собственно говоря, просто справка идет о нем, поскольку он относится к сиротам. Нас это интересовало. Затем ректор Российского государственного социального университета Василий Иванович Жуков, с которым мы беседовали, и который хотел написать вступительную статью к этому справочнику, но время не позволило ему это сделать. Он круглый сирота. Перечисляется все его регалии, это все специально. И, наконец, открывает справочник, это Александр Николаевич Кузнецов, который возглавляет Уральский информационно-обучающий центр молодежи. Он детдомовец. И вот его вступительная статья и его слова о том, как интересно он, почему слово может помочь человеку. Вот его, допустим, на скользкой дорожке, когда он был детдомовцем, остановило вот невозможность себе даже представить, что. Но страничка из материализма и эмпирикритицизма Ленина. Он сам не знал, что это такое, но она вдруг что-то у него такое, говорит, произошло в голове, и я посмотрю, куда-то я иду. И поэтому этот справочник вот открывается такими фигурами, которые показывают, что уровень мотивации у сироты для достижения цели очень высок. Вот. Затем этот справочник начинает читаться с середины. Вправо это для левого полушария логика, где справка о том, куда пойти учиться, кто тебе поможет, если ты оказался без еды, где какой ночлег, где одеться, как одеться, что приготовить, как сделать бюджет. И, наконец, еще одна страничка, которая читается из середины влево, это литературные новеллы о взаимоотношениях мальчика-беспризорника и хорошей девочки.
Не для логика уже, а для лирика.
Для лирика.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» автор книги «Сделаю сам» Валерий Докучаев. И мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Способна ли книга помочь в сложной жизненной ситуации? Были ли в вашей жизни такие случаи? Такие вопросы мы задаем слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, на «Радио Свобода» время гостей. Ведущий Виталий Портников. Тема «Выборы без родины». Приглашен политолог, член научного совета Центра Карнеги Николай Петров. Время гостей на «Радио Свобода» сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей с повтором 1 марта в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Конституционный суд России приступает сегодня к рассмотрению вопроса законности проведения судебного процесса по так называемому делу Ульмана без участия присяжных из Чечни. В январе 2002 года в Шатойском районе Чечни четверо военнослужащих застрелили 6 местных жителей. Присяжные дважды выносили обвиняемым оправдательный приговор. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чехкиев, зять главы региона Мурата Зязикова и прокурора республики. МАГАТЭ не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы агентства Мохаммеда Эль-Барадея. Российский МИД рассчитывает, что переговоры с Ираном о его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. Палестинский лидер отметил, что был избран народом и намерен выполнить свою предвыборную программу. Евросоюз заявил, что возобновляет финансовую помощь автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. В Ираке возобновляется суд над бывшим диктатором Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых также 7 его соратников. Все они обвиняются в убийстве 148 человек в деревне Дуджаль в 1982 году. На севере Испании, в стране басков, произошел взрыв, ранен полицейский. Никто не взял на себя ответственность за случившееся. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Венгрию и Чехию.
Радио «Свобода». Новости.
Прогноз погоды на 28 февраля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге возможен снег, температура воздуха -1, -3. В Москве облачно, около -13. В Санкт-Петербурге сегодня, 28 февраля, ясно, температура воздуха -7. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас познакомит Евгения Назарец.
85 детей изъяты из семей по причине угрозы жизни и здоровью. Таковы итоги прошедшей в Свердловской области спецоперации. Возбуждено 32 уголовных дела против родителей по статьям «Жестокое обращение с детьми» и «Побои». Служба по делам несовершеннолетних областного ГУВД проверяла условия содержания только детей до 3 лет. Их в Свердловской области более 140 тысяч. Свыше 1000 семей, имеющих детей такого возраста, находятся на учете в правоохранительных органах как систематические нарушители. Законодательства в отношении малолетних. Ажиотажный спрос на соль в Свердловской области спадает, но цены по-прежнему остаются повышенными. Килограмм соли в городах и районах области стоит от 7 до 10 рублей, сообщили в региональном министерстве торговли, питания и услуг. Соляной кризис в большей степени коснулся малых городов, где соль – популярный консервант для домашних заготовок, за счет которых живет местное население с низким уровнем доходов. Напряжение среди потребителей в малых городах также спровоцировало невозможность срочной доставки новых партий соли в местные торговые точки. Так характеризует ситуацию в Свердловском министерстве торговли. В Екатеринбурге такой проблемы нет. К середине марта ожидается снижение и стабилизация розничной цены на соль. Сегодня в Екатеринбурге пройдет международная научно-практическая конференция «Семья и будущее России». Ее проводит Екатеринбургская епархия, Уральское отделение Российской академии образования, несколько местных вузов. В программе предусмотрена работа по секциям: кризис семьи, причины и следствия, молодежная субкультура, диалог поколений, семья и карьера, гендерный аспект.
Сегодня вторник, 28 февраля. Справочник о том, как выжить в современном обществе детям-сиротам, написан в Екатеринбурге. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» автор путеводителя «Сделаю сам» Валерий Докучаев. Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Может ли книга помочь в трудной жизненной ситуации? И были ли в вашей жизни такие случаи? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. И у нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
Доброе утро.
Мы вас слушаем.
Вот, хотел бы спросить вот писателя, это у его первой книжки, или он что-то планирует еще выпустить какие-то книжечки? Это первый вопрос. А второй вопрос, не вышла бы ли какая-то, скажем так, какой-то методический пособие по выживанию вообще граждан в стране? Потому что не, не только дети беспризорные, у нас так сказать, нуждаются в самой системе обучения выжить. Ну и поголовно население требует этого, потому что при такой агрессивной среде проживать нормально нельзя. Можно либо, так сказать, жизнь, так сказать, закончить преждевременно, что она показывает сейчас статистика вымирания поголовного населения. Вот. И, так сказать, можно выжить вообще, так сказать, в стране, в которой северная страна, которая, так сказать, не имеет никаких, так сказать, мотивации поддерживать своих граждан.
Откуда вы нам звоните?
Я вам звоню с Москвы.
Хорошо. Отвечаем, Валерий Васильевич.
В отношении книжек. Во-первых, вышла не одна книжечка, а сразу две. «Путеводитель для сирот» сопровождается методическим пособием для преподавателей, которые хотели бы с ними работать или работают. Во-вторых, это, конечно, не первые книжки. Перед ними была серия книг, и это все касается наследственной родовой культуры.
Теперь ко второму вопросу нашего слушателя.
Ну, выживание в экстремальных ситуациях мы не рассматриваем активно в своей работе.
Выживание в условиях российского государства.
Если разворачивать на условия российского государства, то у нас своя точка зрения здесь есть. Мы помогаем людям в этом плане, открывая силу рода. То есть, когда мы опираемся на свои предшествующие поколения.
И здесь я вынуждена представить нашего гостя Валерия Васильевича Докучаева еще раз. Он не только президент негосударственного образовательного учреждения Академии Человека Леонид, но и доцент, кандидат наук, психогенетик, автор книг «Генетический транс», «Семейная энциклопедия истоки» и «Закон рода». Кроме того, вместе с Ларисой Докучаевой ими получены в Российском авторском обществе свидетельства, регистрирующие науку родонимику и родовую школу родовой культуры под названием... Все перепутала. Методику преподавания под названием «Школа родовой культуры». Вот давайте в свете этого сначала к нашему основному вопросу. Вы много внимания уделяете именно родовой культуре. Дети-сироты – это люди, по сути, лишенные этой самой родовой культуры. Им не на что опираться. Они зачастую либо не знают своих родителей, либо знают о своих родителях очень много плохого. Вот если говорить с точки зрения родовой культуры, каков прогноз их жизни?
Ну, если говорить с точки зрения статистики, то прогноз очень неутешительный. Если говорить с точки зрения родологии, той науки, которую мы развиваем с Ларисой Николаевной Докучаевой, то прогноз положительный, если общество начнет вкладывать в это направление внимание и финансы. Дело в том, что та волна беспризорности, которая сейчас произошла, нами вообще в наших разработках, она была ожидаема. Это фактически сироты, которые являются вторым-третьим поколением от тех сирот, которые у нас появились во время катаклизм 37-го и 41-го года.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Валерий Докучаев. Мы говорим о путеводителе «Сделаю сам» и о детях-сиротах, о их судьбах и о том, откуда они появились. Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» присоединиться к нашей беседе. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Валерий Васильевич, вы сказали, что эта волна детей-сирот, детей, оставленных без попечения родителей, была вами спрогнозирована, что это просто дети, внуки тех, кто остался без родителей в годы репрессий, в годы войны, послевоенное лихолетие. В чем здесь взаимосвязь? Вроде бы человек, который сам пережил сиротство, наоборот, должен гораздо трепетнее относиться к своим детям.
Ну, не надо забывать, что, во-первых, у него нет опыта семьи, у такого человека. У него есть мотивация для того, чтобы стать лидером. А человек, который хочет стать лидером, он семью отодвигает немного. Вот. А почему это можно было предусмотреть? Да потому что поведенческие модели у человека доминантны через поколение. И поэтому как раз через поколение вспыхивает то, что было где-то, допустим, 60 лет назад.
Значит, по идее, у нынешних детей-сирот все будет нормально, и они своих детей смогут воспитать и прожить жизнь в семье, в семейном кругу. А вот их внуки – это снова уже группа риска.
Дело в том, что вот дети-сирот, как раз подход, что они могут все сделать нормально и воспитать, он не совсем правомочен, потому что, я уже сказал, у них нет опыта семьи.
Но вы сказали, что через поколение.
А через поколение снова доминантно возникает сам комплекс сиротства. Угу. Он очень многими поведенческими моделями определен, он просто вспыхивает. И говорить о том, воспитывать, не воспитывать они будут детей, это не совсем однозначно, это более длительная дискуссия. Мы пока просто с вами зацепили тот момент, что на генетическом уровне вот происходит такой эффект. Следующее поколение латентно скрыто. Вот оно мотивировано на достижение каких-то успехов, а через поколение вспыхивает вот это вот, ну, можно сказать, некоторые элементы деструктивизма.
В предисловии к путеводителю «Сделаю сам» упоминаются люди, которые как раз из промежуточного поколения, где вот эта тема, как вы сказали, латентная, это дети-сироты послевоенного времени, да? И поэтому они смогли добиться успехов. Опять же, можно или нет говорить о том, что сейчас у сироты столько же шансов выбиться в люди, например, стать губернатором области Свердловской, как и у человека, который сейчас заканчивает интернат?
Дело в том, что у сироты есть мотивация на достижение каких-то определенных целей. Цели не поставлены, но мотивация толкающая. Раз он не такой, как остальные, то он сделает так, как ему кажется лучше. Вот эту мотивацию, на этой мотивации живут те 10%, которые хорошо проходят по социуму. И мы этих людей приводим. И вот наша задачка вообще комплексной этой работы состояла в том, чтобы пробудить у, возможно, большего числа сирот и социальных сирот, что они все могут сделать сами. И вот когда в них это проснется с нашей помощью и с помощью большого количества людей, которые этим занимаются, тогда нам удастся все-таки эти 10% расширить в большую сторону.
А противоположная мотивация – это «мне все должны».
Ну, это один из элементов комплекса сиротства. У меня нет, мне все должны, я любым способом это возьму.
90% склонны вот к такой жизненной позиции, 10% без всякого вмешательства внешнего, без проведения курсов. Чаще всего считают, что могут сделать все сами.
Ну, у них просыпается это при общении с социумом, естественно. У них вдруг, вот как у Кузнецова, которого я приводил уже, который открывает справочник, неизвестно с какой страницы, которую он прочитал, вдруг возникло вот это вот ощущение, что это он сам все может. Социум, он открывает, но он открывает, к сожалению, у небольшого количества детей.
А если со всеми детьми заниматься, если проводить какие-то психологические тренинги, или вот если заниматься по программе профилактики бедности, то до какого процента можно увеличить число?
Вопрос на засыпку. Я думаю, что можно хорошо поработать в этом плане и значительно увеличить количество детей.
Такие неконкретные слова, хорошо и значительно.
На 45%.
Ирония.
Ирония.
Понятно, не буду тогда приставать дальше. Продолжим. Напомню только нашим слушателям, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Валерий Докучаев, автор путеводителя «Сделаю сам» и других книг, касающихся генетики, законов рода и родонимики или родологии.
Родономики.
Родономики,
а сейчас она трансформирована в родологию.
Угу.
Это одна наука, родология, которая объединяет в себе генеалогию, психогенетическую теорию поведения и родономику.
Чем родономика отличается от родологии?
Дело родология в том, что шире. Родология шире, а родономика, она о вариации законов развития рода.
Мы упомянули несколько законов развития рода, если вот в отношении именно детей-сирот.
Угу.
Мы будем говорить об этом чуть позже, через буквально 2 минуты. Телефон «Радио Свобода», по которому слушатели «Свобода» могут присоединиться к нашему разговору, остается прежним. 8-800-222-00. Звонок бесплатный. 200.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чехкиев. Конституционный суд России проверяет законность судебного процесса по делу Ульмана. Российско-иранские переговоры по ядерной программе Тегерана будут продолжены в Москве. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность ситуацией с правами человека в Белоруссии. В Багдаде подорвана суннитская мечеть и обстрелян шиитский квартал. Погибли по меньшей мере 7 человек, десятки ранены. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. В Волгограде сегодня выходит первый номер «Волгоградской газеты», издание, заменившего «Городские вести», закрытое за публикацию рисунка на религиозную тему. Европейский союз принес исламскому миру официальные извинения за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс российского рубля с 28 февраля – 28 рублей 11 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 33 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Валерий Докучаев, автор книги «Сделаю сам» и президент негосударственного образовательного учреждения «Академия человека Ланит». Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Бог вам в помощь. Дело в том, что ваш Валерий Докучаев, он, наверное, докучает людей просто. Откуда он такое звание себе взял? Ну, это, так сказать, попутно. Он придумал какой-то справочник, да? А значительно проще есть система. Надо приобщать детей, когда они учатся в интернате, к вере в Бога, что у них есть. Если нет родителей, значит, о них заботится Господь. И
хорошо.
Тогда им не надо никакой справочник, когда они придут в гости. У них все Господь вложит, и будут они нормальные дети. Вот в этом наше спасение.
Ваша точка зрения ясна, Валерий Васильевич. Как вы относитесь к такой постановке вопроса?
Я отношусь хорошо к ней. Наши дети, когда одна из мастерских была в городе, они посетили социальную гостиницу, и по приглашению епархии мы были в соборе Александра Невского. Там им показали, что и церковь им в чем-то может в трудной ситуации помочь. Нас накормили чаем, мы расстались очень хорошо.
Валерий Васильевич, давайте вернемся к законам родологии. Закон рода предусматривает, насколько я это понимаю, что человек должен жить своими корнями, и что очень много вкладывается от дедов, родителей, приемные семьи. Человек с другими законами рода, из другого рода, попадает в новый род. Вот здесь возникает конфликт. Как обычно складываются эти отношения?
Дело в том, что когда приемные родители принимают ребенка, то уровень культуры этих родителей должен быть очень высок, потому что ребенок будет проявлять поведенческие модели своих биологических родителей. И то, что в мировой практике сейчас наметилась тенденция в приемные семьи брать детей, требует очень повышения уровня культуры. Если же этого не произойдет, то американская практика нам с вами показала, к чему это ведет, и у нас эта практика тоже существует. Когда ребенок входит особенно в трудную полосу развития с 10 до 17 лет, это своеобразная полоса, о ней нужно знать, потому что там проявляются характерные его поведенческие модели. А родители думают, что он выступает в конфронтации к ним, особенно приемные. И само по себе это явление мы очень интересно посмотрели в Якутии и в Ненецком округе на национальных особенностях. Там обычно детей передают все равно к родственникам. То есть, если где-то кому-то стало очень сложно, и ребенок остался, то его передают именно в родственные руки, тогда все-таки поведенческие модели, они близки.
А есть ли какая-то статистика, говорящая о том, сколько детей-сирот, попавшие в приемные семьи, адаптируются к социуму, достигают успеха в жизни? Потому что я знаю много достаточно примеров, когда приемные родители вкладывали кучу всего в своего вновь обретенного, просто обретенного ребенка, его учили, ему нанимали репетиторов, ему покупали все подряд, а человек потом все равно скатывался вот к тому уровню, к уровню своих родителей, кровных.
Вот я почему и говорю про поднятие уровня культуры приемных семей. Статистика, она, конечно, в управлении социального развития есть, у меня сейчас этих цифр в голове нет.
А просто навскидку можете сказать, что там 1% достигает, стремится именно к своим приемным родителям, берет с них пример и идет их жизненным путем, а 99% все равно по своему роду
скорее
движется.
Скорее наоборот.
Наоборот. Но это прекрасная статистика получается.
Наоборот, это значит, что он идет в основном по своим поведенческим моделям.
Да, 90%.
Да, но если он оказался сиротой, то у него есть предыстория, которая может быть печальной. И поэтому для сирот, когда мы с ними работаем, мы актуализируем поведенческую модель, что все есть в нем, и он сам это может сделать.
А насколько важно детям-сиротам знать историю своего рода? Иногда просто это очень печальные истории, это разрушенные личности, спившиеся родители. Надо об этом говорить с ними или нет?
Дело в том, что родители просто так не спиваются. Это значит, возникли какие-то пережимы, которые привели вот к этому. Но в этом роду обязательно есть сила, которую нужно найти, и которая была в предыдущем ли поколении, или еще в предыдущем поколении. Но, правда, у многих сирот вообще никаких поколений нет. И тогда все есть в нем, потому что генетически все поведенческие модели в нем присутствуют, всех его предков.
У нас еще один телефонный звонок, уже последний в нашем сегодняшнем разговоре. Здравствуйте, пожалуйста, очень коротко.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, есть ли польза в таком справочнике? Если взять 100% детей, бросить их в середине реки и дать им в руки справочник, а стоять наблюдать, сколько из них выплывет, а сколько утонет. Вот так же и ваш справочник, он никакой пользы не дает. Вот как Макаренко надо... социальное общество, чтобы были заводы ФЭД, например, на которых детей учили, и чтобы общество о них заботилось. А так они правы, как и звери, свободно живущие в природе. Природа им все должна. Они в ней берут все, что им положено. И ваш справочник совершенно бесполезен, если они не адаптированы к социальным условиям жизни. И если им эти социальные условия не предоставляются. Заводы после работы должны и прослеживать, как они дальше живут. А все остальное это ерунда, справочники.
Валерий Васильевич, жесткая достаточно оценка была дана.
Ну, конечно, значит, есть необходимость у автора звонка так заявить. Я хочу сказать, что справочник предназначен для выпускников девятых школ, для социальных сирот и сирот. То есть они находятся под опекой государства. И затем, когда они выйдут, будет какая-то пауза, когда они из-под этой опеки отойдут, а потом снова попадут под эту опеку. И вот на этот трудный период и предназначен этот справочник.
А к Макаренко как вы относитесь?
Очень хорошо. Я считаю, что эту практику нужно восстанавливать. То есть совместными усилиями с разных сторон нужно помогать сиротам, потому что справочник действительно ничего не решит один. Но если мы будем в комплексе действий, в том числе и авторы этого звонка, тогда мы достигнем положительных результатов.
Справочник «Как выжить в современном обществе детям-сиротам» написан в Екатеринбурге. Книга под названием «Сделаю сам» рассказывает о том, где хранить продукты, если нет холодильника, как прожить на социальное пособие в 1500 рублей в месяц и о многом другом. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был автор этого путеводителя Валерий Докучаев.
«Мой сегодняшний день».
Вадим Некрашевич, я работник областного комитета Российского союза молодежи. К сожалению, есть у меня подозрение, что множество вещей, которые я сегодня планировал сделать, сделать будет достаточно сложно, потому что главнее всех машины, они загромоздили весь центр города, и поэтому передвигаться значительно сложнее, чем, наверное, во многие другие дни. Но надеюсь, что все равно как-то все это рассосется, поэтому и дела сделаются. Значит, у нас сейчас ряд проектов запущен. Вечер, не знаю, пока еще серьезно не планировал. Надо сначала дожить и понять, когда он у меня начнется. Я имею в виду, когда закончится работа.
Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Ольга Кузьминична-Пичугина. Встать, приготовить завтрак для семьи, а у меня она довольно большая, трое сыновей, кормить кота, а потом быстренько собираться и бежать на работу. Делаю обход по музею, потому что надо посмотреть, как что. Ну, а дальше, если останется немножко времени, то, может быть, еще и поработать над своей научной темой, но это уже, так сказать, напоследок остается, если время останется. А вы знаете, научная тема у меня очень сложная. Она касается технологии западноевропейской жизни, живописи итальянских мастеров 17 века.
Руководитель группы объектов ЗАО «Наш дом» Армянинов Андрей Алексеевич. Обыкновенный рабочий день. 8 часов в офисе. Звонки самым отстающим подрядчикам. То есть кто больше всего подводит нас, их руководителям. После этого объезд стройплощадок, осмотр стройплощадки на Белинского. И вечером работа с документами. То есть со сметами, с договорами.
Музыкальный календарь.
В Екатеринбурге сегодня завершается запись двух дисков с участием известного пианиста Бориса Березовского. Лауреат первой премии конкурса Чайковского сам выбрал Свердловскую филармонию, поскольку считает, что Уральский академический оркестр один из лучших не только в России, но и в мире. Для записи была отобрана трудная и редко исполняемая программа, в которую вошли две симфонии Мисковского, произведения Чайковского и Хачатуряна. За процессом рождения пластинок следили немецкие журналисты. Съемочная группа одной из берлинских студий снимала моменты записи для документальной ленты о российском пианисте. Посмотреть на процесс создания дисков в Екатеринбург приезжал и президент компании Warner Classic International Мэтью Косгроув. А это, по мнению представителей Свердловской филармонии, говорит о большом интересе руководства всемирно известного издателя классики к событиям, впервые происходящим на Урале.
Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» работали ведущая Светлана Кульшова и продюсер Станислав Черков. Информационная программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые темы. В Москве Европейская комиссия провела конференцию по вопросам демократии и прав человека. Птичий грипп выявлен в 3 хозяйствах Ставропольского края. На Белоруссию из Вильнюса начала вещание литовская радиостанция «Балтийские волны». В Москве представители Союза театральных деятелей России обсудили проходящую театральную реформу. Эти и другие темы сегодня в следующих часах утренней информационной программы «Время свободы».
Появились новые очаги насилия, но это не следует считать началом гражданской войны.
Айнур Буликбаева получила 10 ранений и умерла на месте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты периодически скандировали: «Назарбаев, уходи!»
С июля этого года срок службы призывников будет на 4 месяца короче.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org